уголовные, все законы, которые нас окружают, ожидается, чтобы мы исполняли. И этих законов очень много. Но выше всех законов это один, единственный, самый главный закон живого Бога. И хочется о нем прочесть 9 стихов из книги Второзакония. Это 6 глава, с 1 по 9 стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его, и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Особое внимание хочется обратить на 6 стих. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». После первого падения Иерусалима были взяты в рабство самые знатные, красивые, умные люди из еврейского народа. И вот эти талантливые, умнейшие юноши попали в Вавилон не по своей воле. Но их не заставляли работать, как когда-то в Египте, с тяжелыми стройматериалами. Наоборот, Даниилу и троим друзьям выпала великая привилегия научиться всей мудрости вавилонской и даже есть со стола царского. Кто бы из рабов, попавших вот так вот в плен, мог мечтать о такой привилегии? Но как Даниил в такой ситуации поступает? Интересно, что в 1 главе, 8 стих написано: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь». Таким образом, Даниил и его трое друзей, Сидрах, Месах и Авденаго, они сделали вызов. Они, будучи в плену, не имея никаких прав, и получив высокие привилегии от самого царя, они стали как-то, может быть, пренебрегать, смотреть свысока на традиции и обычаи Вавилона. «Положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь». И эти четверо юношей своими поступками как бы сказали: «Вы не сделаете из нас вавилонян, а наоборот, мы будем жить так, что вы, язычники, вы, вавилоняне, обратитесь к живому Богу». Они были воспитаны и с детства наставлены так, что в плену помнили всегда закон живого Бога. Когда мы приехали в эту страну, мы увидели много привилегий и много льгот, каких-то положительных особенностей, увидели некоторые трудности, которых, может быть, не было у нас на родине. И как мы вливаемся в эту жизнь в Америке, как мы адаптируемся, зависит не только, как мы сохраняем свой язык, русский, украинский, а зависит от еще, как мы с вами выбираем нравственную, моральную сторону дела. Например, я не против, когда мой сын начинает уже думать по-английски, потому что вот он даже как-то так предложение строит, что мы со Светой иногда начинаем смеяться. Мы что-то с ним разговариваем, и он мне говорит: «Папа, ты делаешь меня улыбаться». Как-то они так строят по-американски предложение. Но я не расстраиваюсь, что мой сын уже мыслит по-английски. Мы стараемся, чтобы сохранить, как-то вложить ему и русский, и, может быть, украинский язык. Но самое главное, чтобы, когда мы с вами адаптируемся и вливаемся в обычаи этой страны, чтобы мы сохранили веру, которая многие годы нас держала в близости с Господом, чтобы здесь, окунувшись в суету, чтобы мы не потеряли наши отношения с Богом. Точно так же и Сидрах, Месах и Авдинаго, они помнили о том, откуда они пришли и где их родина. Они помнили о вере. И хочется задать вопрос, как же начал Бог свою работу в Вавилоне через этих четырех человек? Может быть, были какие-то необычные явления, какие-то чудеса из книги Даниила? Кто-то может вспомнить? Что необычного для простых людей произошло в книге Даниила? Какое из чудес? Да, да, да. Там было шесть чудес, и я хочу, чтобы мы сейчас их рассмотрели. Самое первое, что когда Сидрах, Месах и Авдинаго вместе с Даниилом отказались кушать мясо и отказались от самой лучшей калорийной пищи, которая была на столе царя, они сказали, мы будем есть только овощи. Первое чудо, которое сделал Бог, он сделал так, что их лица были более свежие, более полные от овощей, хотя они совсем другую пищу, скромную, как вегетарианцы, применяли в пищу. Но Господь по-особому отреагировал. Это удивление вавилонян, можно понять, что они как бы пренебрегают этим столом, но как Бог, какой Бог дает результат? За то, что они оказали верность Господу, мы читаем, «И даровал Бог четырем этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разумение, разуметь и всякие видения и сны». Первое, как начал Бог свою работу в Вавилоне, Он дал им благородное желание в сердца, чтобы они не осквернялись от стола царского. И от этого только положительные результаты. Второе чудо, которое сделал Господь, Он послал очень сложный пророческий сон для царя. И никто не мог истолковать. И только Даниил мог открыть значение этого сна. И каков же результат? Этот великий царь Навуходоносор поклонился Даниилу и признал Бога. Об этом я прочту три стиха со второй главы. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Это второе чудо, которое сделал Бог через Даниила. И даже этот царь великий поклонился ему, признал величие Бога и дал ему подарки, дал ему высокий сан. Третье чудо, которое Бог сделал через этих еврейских юношей, это печь, которая была очень сильно раскалена, что даже те, которые бросали в печь, они не могли остаться в живых. Сидрах, Месах и Авдинаго, те трое юношей, проявили верность. И я хочу немножко подробнее прочитать. Царь говорит так. «Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь». На тот период могущественная власть царя Навуходоносора была настолько широкой по всей земле, что он мог приказывать десяткам, сотням тысяч людей, что делать и кому кланяться. Но эти пленные юноши, они по-своему реагируют на данное требование в 16 стихе. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». Ну, вы представляете, вот сегодня какой-нибудь министр, какой-нибудь высокий там вице-президент, вы встретитесь с ним, и мало того, что для вас уже большое событие, что вы оказались рядом с большим чиновником или царем, а еще он вам что-то говорит, а эти юноши говорят так, этому отвечают: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». Откуда у них такая смелость? Откуда такая сила? В 17 стихе есть ответ. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». И когда Бог делает это третье чудо, что жизнь их была сохраненная Господом, и даже запаха дыма не было от их одежд, то он очень удивился, и мы видим, как этот языческий всесильный такой царь отвечает. «Тогда Навуходоносор сказал: „Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественные чудеса Его. Царство Его, царство вечное и владычество Его в роды и роды». Интересно наблюдать великого человека, который вдруг начинает прославлять Бога, и еще он называет Бога Богом Сидраха, Месаха и Авденаго. Интересно, вот ваши друзья, соседи, знакомые, родственники, может быть, коллеги, они говорят: вот это Бог Миши, Бог Паши, Бог Наташи. Это, можно сказать, это как комплимент для Сидраха, Месаха и Авденаго, когда всемогущего Бога назвали их Богом. Четвертое чудо, которое Господь делает, это гордость и покаяние царя. Мы можем в 34 стихе прочитать, когда царь возгордился, и потом он был как животное, питался травой, потом Господь возвращает ему разум, и когда возвратил ему разум, написано: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Пятое чудо, которое делает Господь в Вавилоне, это персты, это рука, которая появилась во время пиршества, и она на стене писала непонятные знаки. Никто из гадателей не мог объяснить смысл, значение этих символов. И Бог снова использует Даниила. И мы видим результат после того, когда Даниил истолковал. «Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве». И еще одно чудо – это когда Даниил был завистниками определен в львиный ров, они использовали царя, и Бог делает чудо, потому что Даниил был верным ему. Конечно, у человека, который верен Богу, Всегда будут завистники, ненавистники. Я вспоминаю ситуацию Павла, когда много иудеев зареклись не есть и не пить до тех пор, пока они его не уничтожат. Помните эту историю? Мне интересно, Павел после этого оставался жив, и интересно, чем эта голодовка закончилась? Сколько они могли не есть, не пить? Сколько они вот так ходили, ловили Павла, не могли его никак убить? Но они же, наверное, не умерли с голоду. Наверное, эта голодовка была прекращена их отчаянием, их бессилием, потому что они пошли против живого Бога, а не только против Павла. И вот эти шесть чудес, которые мы с вами рассмотрели, давайте попробуем перенести вот на сегодняшний день, 21 век. Если пройтись по порядку, то первое, Даниил решил не оскверняться. В нашей жизни, говорим ли мы нашими поступками, говорим ли мы этому миру, я не буду есть эту нечистую пищу? Помню, была одна история, уже больше 20 лет прошло, когда я встретил своего товарища юности, у нас было очень много ярких приключений до покаяния. И потом он меня встречает, говорит, вот ты стал верующим, ну, тебе, да, вроде того нельзя, но ведь одну сигарету, это ж не грех. И он очень сильно меня донимал, я все отказывался, говорю, ну, конечно, Библия мне как бы не ставит запрещения такого, потому что вот тут даже в Америке есть много баптистов, которые курят. Но я говорю, я просто не хочу, мне нет никакой нужды, мне нет никакого интереса сейчас обращаться к тем развлекательным веществам, которые у нас были раньше с тобой. Сейчас мое сердце Бог наполняет, я отдал ему свою жизнь. Но он все равно продолжал докучать и настаивать. И когда я все-таки отстоял свою позицию, он говорит, ну хорошо, я понял. Спустя где-то минут 15 он говорит, а я хотел тебя проверить. Может, это просто такое увлечение какое-то? А ты, оказывается, очень серьезно так решил забросить все прежние увлечения, развлечения. И я думаю, если у вас такие бывают ситуации, когда ваш близкий друг, с которым вы много лет были вместе, какие-то у вас были, может, трудности вместе проходили, какие-то приключения, то если вас этот человек уговорит на, может быть, на спиртное, на курение, на какие-то развлечения, то спустя день или два этот же человек будет испытывать к вам отвращение и насмешки, потому что вы согласились на его уловки. И поэтому нам нужно точно так же, как Даниил и его трое друзей, сказать этому миру, я не буду есть эту нечистую пищу. Второе чудо, которое было у Даниила, когда он истолковал то значение, никто не мог объяснить царю смысл. И у нас тоже бывают такие ситуации, когда человек, запутавшись в этих трудностях жизни, он приходит и начинает спрашивать. Может быть, даже это ваш начальник на работе, может быть, где-то какой-то знакомый приходит, и на ваши плечи ложится ответственность объяснить на основании Библии вот те вопросы, те переживания, которые очень сильно беспокоят этого человека. Третье чудо, которое было у них, это печь, от которой Господь спас. Подобные ситуации тоже есть в 21 веке для христиан. Может быть, не столько в Америке, сколько в мусульманских странах, но когда мы думаем об этой истории, нужно знать, что Господь никогда не забывает о своих детях. Хотя Он и не обещает всегда спасти на земле от физической расправы. Бог контролирует, Он все видит, и у Него все под контролем. Но Бог нам не обещает, что нас никто не ударит, нас никто не убьет, потому что Его самого распяли за верность Отцу и за то, что Он спасает мир. И четвертое чудо, когда Навуходоносор возгордился и обратился, то он в тот период был как животное. Я думаю, что подобные ситуации тоже бывают у нас, когда мы с вами общаемся с нашими неверующими друзьями, и потом видим после какого-то праздника, они похожи иногда на животных, как они себя ведут. И как-то один третьеклассник в школе после уроков истории, уроков биологии, когда проходили основы анатомии и основы антропологии, говорит: мы пойдем в зоопарк смотреть на своих предков. Вот так вот иногда люди думают, иногда они так выглядят, как животные. И пятое чудо, которое сделал Бог, это он использовал Даниила, чтобы обличить царя, чтобы объяснить, что те символы на стене были, что они означали. Потому что царь взял освященные сосуды из Дома Божьего и стал из них со своими язычниками, друзьями пить спиртные напитки. Но это были освященные сосуды. И на наши плечи точно так же ложится ответственность пойти и обличить тех людей. Первое, конечно, нужно проявлять к ним внимание, любовь, но иногда нужно пойти и обличить, как сделал Даниил и сказал об освященных сосудах. И шестое чудо, когда он спасся из рва, у нас тоже могут быть такие ситуации, и в них Господь ожидает от нас веры. Недавно вернулся из Бангладеша наш гитарист, ну, вы знаете, он принял сердечное решение ограничить себя в некотором комфорте, чтобы послужить людям. Даниил, когда оказался в этом рву, он тоже потерял комфорт и мог даже потерять жизнь. Но мы с вами можем точно так же принимать сердечное решение, чтобы ограничить себя в некотором комфорте, чтобы послужить другим людям, чтобы остаться верным своей вере. И в результате, я прочитаю 6 глава Даниила с 25 по 27 стих. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Вот так очередной вавилонский царь прославляет живого Бога. Мы недавно работали, цепляли сухую штукатурку, ну, гипсокартон, тут в Америке называют щитрак. И на том объекте, где мы работали, рядом несколько дней, за нами наблюдал очень пожилой человек. И вот в один из дней он вышел посмотреть, как молодые люди работают. И что-то тоже открыл свой гараж, тоже что-то стал мастерить там. И мне интересно, что в такой ситуации можно иногда видеть переживания человека, который, может, вспоминает свою молодость, когда он тоже так работал, быстро двигался, поднимал тяжести. И иногда смотришь на людей в таком преклонном возрасте, и даже сжимается сердце, потому что они уже так прожили жизнь, и они уже никому не интересны. Человек уже все научился делать руками. Знания есть, умения есть, а силы нет. И нет тех, кто его послушает, может, взаимствует его опыт. И потом я с ребятами так смотрю, так и думаю: а мы ведь тоже такими будем. Может быть, лет через 30 тоже не будет никакого дела. Тоже будем в таких пожилых годах, и всем будет безразлично. Кому какое дело, что в молодости человек делал большие какие-то дела, делал своими руками, устами, своим сердцем какие-то подвиги. Никому нет никакого дела. И точно так же Даниил и его трое друзей могли оказаться в такой одинокой старости, если бы они взяли со стола царского. Им стоило оскверниться, и они могли бы потерять все то, что было в детстве. Им стоило стать вавилонянами, и всем было бы безразлично их детство, их иудейская юность. Даниил не просто верил Богу, а верил так, чтобы оказать влияние на весь Вавилон, чтобы они не были в пожилых годах забытыми какими-то пленниками, которые даже своего языка не знают. И Бог его очень сильно возвысил. Но став знаменитым, Даниил не забыл о те слова, которые были заложены ему в сердечко в его детстве. Да поможет нам Господь, пусть сердце юноши Даниила будет у каждого из нас, даже если обстоятельства, окружающие трудности противоречат этому. Чтобы Бог помог нам быть верными, и Бог мог нас использовать. Аминь. Помолимся.